Так, мы идем с вами дальше. Теперь мы уже непосредственно 49 минут мы с вами говорили о послании к римлянам. И теперь у нас осталось с вами еще столько же, чтобы... Попробуем, да. То есть мы говорили о послании к римлянам, теперь мы поговорим, что же в послании к римлянам интересного есть. А там много что интересно. Хотите сказать, что мы только две страницы прошли? Ну, тогда нам осталось 5 за другие 49 минут. Хорошо. Значит, главная тема. Там несколько главных тем. Скажем так, что главная тема послания к римлянам – это Божья праведность. Да, или правосудие, грех тихкает. Или правда, как у нас с вами часто написано. Правда, грех тихкает, правосудие, справедливость – это все одно и то же слово. Не истина – это другое слово. То есть вот это праведность. Есть праведность Бога. И Бог говорит, что возмездие за грех, лон, написано лон де зюнде, да, это заработок. За грех это смерть. Что ж теперь с этим делать? Значит, все должны умереть. То есть дилемма, которую встало человечество, что все по своим делам должны умереть. И теперь пришел Иисус Христос, как Он решил эту проблему. Эту дилемму мы, кстати, будем подробно в этом курсе это разбирать неделями. Несколько недель мы будем только разбирать с вами вот эту историю. Мы будем подробно это говорить, и очень много из римлян будем читать и так далее. Сегодня, мне, как наша идея с вами, мы хотим общее понять, общее представление о письме к римлянам получить, о послании. То есть наша идея не есть бурить его туда дальше, чтобы мы просто знали о чем. То есть как решается эта проблема, Павел пишет римлянам. Божья праведность. Послание к римлянам называется еще Евангелие от Павла или Пятое Евангелие. Можете себе там написать. Евангелие от Павла, может такое сказать. Или посмотрите, как интересно, 2 глава, 16 стих. Написано: «В день, когда по благовествованию моему, по Евангелию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Смотрите, что Павел пишет. «В день, в который по Евангелию моему...» Сейчас есть Евангелие Павла. И вот это Евангелие он здесь представляет. Это не значит, что Павел новое Евангелие придумал. Это значит, что Павел, Бог имел откровение напрямую Павла Унтерихтен. Обучал. И Павел настолько понял, так как он очень сильно знал Ветхий Завет, очень, с красным дипломом закончил школу фарисейскую, и книжник был, и был очень-очень сведущ в этом законе, и старался его исполнять. Он очень, когда Бог его развернул, он просто другими глазами посмотрел на весь Ветхий Завет, да. И он стал объяснять Евангелие. Именно поэтому так много об Израиле говорится в послании к римлянам, хотя получатели, язычники, да, и евреи тоже в Риме были. Вот, и Павел говорит, по моему Евангелию Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Вот по этому, которое в римлянах. Это очень мощно. То есть римлянам это стержень, это центр всей Библии, если так можно сказать, сместился после в определенное время, после того, как она составилась, канон, то римлянам как бы заняло главную, как этот флагман, который идет. Очень интересно. Суть Евангелия. Значит, в чем заключается суть Евангелия? Если мы говорим, что Павел описывает суть Евангелия, то суть Евангелия заключается абсолютная греховность людей. Можете себе написать 100%. Мне одна верующая как-то в телефонном разговоре, несколько лет назад мы с ней разговаривали, долго разговаривали, верующая, много лет верующая, мы долго с ней разговаривали, и в середине она этого разговора мне говорит: «Ну что вы хотите сказать, что во мне вообще ничего хорошего, что ли, нет?» Прямо вот с таким вот возмущением. Я говорю, это не я говорю, это Павел говорит, это Бог говорит, это Библия говорит. Ну, она говорит: «Ну вы уже вообще не знаете, что там проповедуете». То есть Бог, Павел представляет Евангелие, в котором он говорит, что человек настолько продан греху, что в нем даже желания добра нету, даже не возникает искры сделать, пойти навстречу Богу к Евангелию. То есть он говорит, человек мертв абсолютно. Греховность людей, оправдание по вере. спасение через заместительную смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. И примирение через жертву Иисуса Христа. Да? Итак, написали, если что, я еще повторю, это греховность, оправдание, спасение и примирение. Значит, Павел описывает Евангелие таким образом. Он говорит, все люди 100% греховные, грех. Это мы подробно с вами будем на курсах хотеть изучать. 100% продан греху человек. Что делает Бог? Он его оправдывает. Что он делает? Он его спасает. И он его примиряет с собой. Причем грех, вот это мы, а все эти действия, это действия Бога. Бог оправдывает, Бог спасает и Бог примиряет. Вот это и есть сущность Евангелия. Если вас кто-то когда-нибудь спросит, вчера, говорят, мне еще ни разу никто не спрашивал, один брат вчера сказал. Если вас кто-нибудь спросит, вот ты говоришь Евангелие, а что такое Евангелие? То вы можете объяснить Евангелие, как его вкратце, как его объяснил Павел. Человек продан греху, Бог оправдывает его посредством, вот смотрите, по вере, спасает через заместительную жертву Иисуса Христа, и смерть, и через жертву примиряет с собой. Смотрите. Здесь слово «ключевое вера», здесь слово «ключевое смерть» Христа, а здесь слово «ключевое жертва». Все это связано с Ветхим Заветом. Все это связано с Ветхим Заветом. То есть смерть, Ветхий Завет, жертва, Ветхий Завет, вера, Ветхий Завет. То есть это все абсолютно. Вот примерно, если так можно сказать, вот так Павел представляет римлянам Евангелие. Это короткий план послания к римлянам. Вот. Теперь мы идем дальше. Главная мысль, мне было очень трудно сформировать ее, причем, во-первых, у меня у самого проблемы с русским языком настолько, я никак не мог написать это, что это очень трудно сформировать. Вчера здесь два знатока русского языка сломали голову и сказали, что это, ну, так как я хочу, чтобы оно было написано, невозможно написать. Я попробую сейчас объяснить, что там написано. Иудеи, как и язычники, имеют доступ к Богу через оправдание по праведности Иисуса Христа, через веру в Христа. Но это можно по-разному попробовать. Все-таки я думаю, что они попробуют это сформировать на русском языке, чтобы последующее поколение... Идея в том, что как евреи, так и язычники имеют доступ к Богу. Смотрите, оправдываясь перед Богом, вот почему я могу подойти к Богу? У меня есть через что? Праведность Христа, то есть у меня есть праведность Христа. Поэтому я подхожу к Богу, и я не виноват. А как это все получается? По вере в Иисуса Христа. То есть я верю в Иисуса Христа, у меня есть праведность Иисуса Христа, и я, именно поэтому я имею дерзновение или смелость подойти к Богу и сказать: Бог, мне ничего не будет. Когда будет суд, я не попаду под суд. Почему? Христос, Христос, Христос. Хорошо, в Коринфянам еще мы с вами посмотрим. Там очень интересно, Павел говорит, что Христос для нас и освящение, оправдание, и праведность наша. Это сделался для нас. Ключевые тексты очень интересные. У нас не хватит времени, чтобы все прочитать. Из этих ключевых текстов мы можем с вами сделать следующих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У вас четыре. Что мы с вами сделаем? Мы вчера их все прочитали. Ну, давайте прочитаем. Эльвира, 1, 16, 17. Так, Клава, 3, 23. У тебя 6, 23. У Нины 8, 28. Я прочитаю 10, 17 и 11, 36. У тебя 3, 23. Ну, прочитай в новом переводе, там ничего страшного. Возмездие, там не так страшно. Давайте будем читать. Так, 1, 16, 17.
Им открывается правда Божия, от веры в веру. Как написано, а правда не
будет. Нет, 16, 17.
А 16. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что... Оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом еврею. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, оправданный верою жизнь.
Да, праведный, хороший перевод, оправданный. Праведный — это тот, кого оправдали, а не сам себе праведность эту взял. Видите, в этом переводе у него написано не праведный, а оправданный верующий будет. Кого оправдали, он цитирует, кстати, Аввакума. Помните, мы с вами Ветхий Завет, он говорит, где будет нападать, будет, Навуходоносор придет и все разрушит. И он говорит, а праведный верующий будет. Павел цитирует его. 3.23.
Потому что все согрешили и лишены славы Божьей.
А у тебя не так написано? А ну-ка, интересно.
Так, все согрешили, все лишены сияния Божьей славы.
Сияние и славы, ну да, пусть будет. Хорошо, 6.23.
Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем.
Да, если хотите, можете этот подчеркнуть себе как главный ключевой стих Библии, да? Евангелия, послание к римлянам, Евангелие к римлянам, по-моему. То есть, если так, может, многие богословы считают этот стих центральным стихом или главным стихом. Возмездие за грех смерть, это и есть праведность Божия. И как эта праведность теперь в Иисусе Христе? Дар Божий по благодати. То есть это решение дилеммы праведности Божией. Все должны умереть, однако не все умрут. Почему? Дар Божий. Харис. Ой-ой. 8.28.
При том знаю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
10.17. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. И 11.36. Ибо все из Него, им и к Нему. Павел подводит итог теории своей. Все из Бога, Богом и к Богу. Да. Окей, план книги. Значит, этот план, который у нас с вами здесь представлен, планы книги можно разные писать. Можно взять книги, писать смысловой план, можно взять тему, и по этой теме можно взять, посмотреть грамматический план. Здесь план представлен так. Если праведность Божия – это главная тема послания к римлянам, то и план написали по праведности Божией. То есть план составлен относительно праведности Божией. Давайте посмотрим сначала оглавление. Значит, первая часть, с 1 по 8 главу, открывает или откровение Божьей праведности. Видите, у вас написано? Пока ничего не пишите. Вторая римская цифра, римская, оправдание Божьей праведности. То есть он пишет, как получается, что эта праведность оправдывает людей. И третья часть, применение Божьей праведности на практике. Сейчас еще, наверное, поедут, там пожарные. Ну уж потерпите, пожалуйста, ради других чуть-чуть. И третья часть, он описывает... Значит, как применить эту Божью праведность на практике? Я попробую ту дверь открыть, там вроде все уже пришли. Так хоть какой-то будет воздух, или потом, если они ехать не будут, опять открою. Значит, смотрите, как получается. Значит, Павел открывает праведность. Вот эти три части очень важны. Первое, Божья праведность. Как он ее описывает? Она осуждает, это осуждение. Пишите осуждение, оправдание и освящение. Это с первой главы, первого стиха по восьмую главу, 39 стих. Это, можно сказать, что это вся вот суть Евангелия в этих восьми главах, да? То есть осуждение, оправдание, освящение. Бог осуждает всех людей абсолютно, с первой главы по третью. Осуждены язычники, осуждены евреи, осуждены те, кто никогда не знают Бога, осуждены те, кто хотят по праведностью своей достигнуть Бога. То есть Бог осуждает всех. Читая Римлянам первые три главы, человек понимает, что каким бы он ни был, он себя найдет там, что он ни на небо не попадет. Что бы он ни делал, каким бы он ни путем ни пытался достигнуть Бога, он себя там найдет. Да? Даже папуасы себя там найдут, которые вообще никогда не слышали ничего об Иисусе Христе, и они осуждены. То есть это все суды написаны там, то есть правила суда Божьего временно представлены. И теперь начинается 21 стиха 3 главы оправдания. То есть Бог оправдывает людей независимо от дела закона по вере в Иисуса Христа. То есть независимо, папуас ты, еврей ты, язычник ты, европеец ты, африканец, американец, индеец, чукча, китаец, японец, кто бы ты ни был. Поверив в Иисуса, через Иисуса Христа человек получает оправдание перед Богом и может стоять перед Ним праведным в праведности Иисуса Христа. Не играет роли, кто внутри в этой праведности находится. Если мы на то пошли, то мы можем сказать так, что если это Иисус Христос, то не важно, кто здесь стоит. Все эти люди осуждены. Будь то еврей, язычник, папуас, людоед или кто. Людоед, язычник и иудей, все осуждены. Павел всем пишет осуждение, цитирует очень много Ветхого Завета. Но в Иисусе Христе все оправданы и праведные перед Богом, святые. И следующее, с 6 главы, он начинает писать, что если это с человеком произошло, то должна сработать третья ступень освящения. То есть Бог берет этих людей, которые полностью проданы греху и принадлежат греху, оправдывает благодатью через Иисуса Христа по благодати их и начинает в них процесс изменений, который идет в них в сердцах. Да? Это описывается там. То есть Дух Святой меняет, грех преобладает, а Иисус Христос давит, идет война, идет проблема. Внутри меня Дух Святой, там Бог на небе. Значит, Иисус рядом с ним. Вот это все. Он описывает, как Бог процесс происходит, процесс изменений. Что такое освящение? Освящение это еще одну такую картинку нарисую совсем коротко. Если мы возьмем с вами и скажем, может быть, вы когда-нибудь слышали, есть такой зонтик, его часто рисуют и говорят, если этот зонтик Иисус Христос, то здесь стоят верующие, вернее, здесь стоят люди, и здесь стоят люди. Мы это будем подробно на том курсе говорить. И Римлянам говорит, что открывается гнев Божий на всякую неправду и нечестие человеков, подавляющих истину неправды. Да? То есть гнев Божий от Бога, мы подробно поговорим об этом на этом курсе, открывается те люди, которые стоят в Иисусе Христе, или вот так сейчас я сделаю. Это Иисус Христос. Можно так в кругу или под зонтиком. На них не попадает гнев Божий. Потому что он попал на Иисуса Христа на Голгофском кресте. И эти все стоят под гневом Божиим, но рано или поздно они это переживут на себе. То есть. И вот он говорит, что значит освящение получается это следующее. Смотрите, Бог видит нас в Иисусе Христе святыми и непорочными. Потому что он, смотря на нас... Вот смотрите, вы видите, что сейчас там внутри? А что вы видите?
Чашку.
Какую?
Белую.
Ну там совсем другое внутри. А что-то, а какого цвета внутри, как вы думаете? Вот смотрите, вот так видит Бог верующих, святых в Иисусе Христе. А Иисус Христос видит вот так. А он знает, что там на самом деле налито, да? Там не очень красивая жидкость, кофе с молоком и уже с белым здесь этим получается. Понимаете, что? То есть, а Иисус-то нас знает на самом деле. То есть, если это образно говоря, технически, это Павел представляет послание. И освящение, это как раз получается, Иисус Христос 100% праведный, а мы 100% проданы греху. Так освящение это процесс, когда я или Бог меня... Шаг за шагом, ступеньку за ступенькой, штучку за штучкой, вирайх за вирайхом, сделает таким, каким я являюсь в глазах Бога в Иисусе Христе. То есть его задача сделать нас подобными Сыну Божьему Иисусу Христу. И Павел пишет об этом и в Римлянах, и в других везде посланиях. Это цель. И он говорит, я как мать в муках рождения, пока не отобразится в вас Христос. Как только стали видеть вас окружающие люди, что вы думаете как Христос, делаете как Христос, говорите все больше и больше. Да? Я успокоенный, я могу идти к другим. Ну, если так взять Павла, да? Его цель не чтобы люди молились, его цель не чтобы они жертвовали, его цель не чтобы еще что-то они делали, его цель – Христос. И смотрите еще как интересно, особенность. Христос, представьте себе фотографию, видели фотографии когда-нибудь раньше, когда проявлялись фотографии? Ее кладешь туда в проявитель, и она начинает частями проявляться, да? И Христос, это не значит, что мы, он может, то есть рост во Христе, это как проявляющаяся фотография, которая когда-нибудь, рано или поздно, станет больше и больше. 100% святости мы достигнем на небе. То есть, когда мы туда попадем, не будет греха и порока, мы будем такие же, подобны Сыну Его, написано в Библии. Да? Можете себе представить? Это тяжело представить, невозможно. Но вот наше освящение – это проявление фотографии. Когда смотрят, белое, еще ничего нет. О, уже какие-то признаки стали появляться. И, о, смотри, он уже на Иисуса становится похож. Смотри, все больше и больше. Говорит уже больше так, делает так. Уже, ну, понимаете, да? Вот это и есть освящение, представлено по 6 по 8 главу. Оправдание Божьей праведности. Здесь стоит у нас с вами Израиль. У вас 9-11 глава, очень много говорят об Израиле. Напишите себе такую стрелочку. Прошлое Израиля. Это тема избрания. Павел освещает там просто такую черточку избрания, напишите. Настоящий Израиль. Павел, кроме Израиля, он освещает через Израиль, через эту тему спасения и призвания. Призванные, избранные. Избранные была 9 глава. Спасение и призвание. Эта тема освещается посредством Израиля. И 11 глава будущего Израиля, если одним словом постараться, там очень мощное усыновление. То есть на каком основании вообще язычники стали, могут называться верующими? Павел очень уделил время евреям, Израилю, время, чтобы они поняли, как Евангелие работает. Вот смотрите. Иезекииля и Иеремия мы с вами проходили. И там написано, что заключу с домом Иуды и с домом Израиля Новый Завет. И мы с вами тогда немножко ее покрасили, чуть-чуть немножко зашли. А как это так? Ведь это же к нам не относится. Ну, по большому счету, почти все верующие, ну, вот у нас, скажем так, не все же Иуды и Израиль. А как это мы на Новый Завет с ними заключаете? Так вот, Павел проливает свет через послание к римлянам на Ветхий Завет. Читая, исследуя послание к римлянам, ты понимаешь, ах, вот почему язычники могут наравне с евреями и получить доступ к Богу. Вот почему этот Ветхий Завет сегодня имеет силу. Евреям послание еще больше объясняет это. Но римлянам очень сильно проливает свет на это. Хорошо. И потом он пишет, как эту праведность, то есть 12 главы, как будто перещелкнули Евангелие, пошло в другую сторону. Теория закончилась в 9 главе, в 11 главе, посмотрите, как заканчивается 11 глава. Ему слава вовеки, аминь. Теория закончилась. С 1 по 8 главу идет теория. Как только, по 11 главу, как только 11 глава закончилась, Павел переходит после слова аминь и так. То есть, как бы, аминь, все такие, так, идем домой, он говорит, минуточку. Вы поняли, что такое Евангелие? Поняли. Аминь, аминь. Идем домой, нет. Теперь я вам расскажу, как это Евангелие в жизни вашей, лично в персональном хождении перед Богом должно отображаться. Первое, что вы напишите, 12 глава и 13 глава, обязанности христианина. Евангелие освобождает, но накладывает обязанности. И второе – это свобода христианина. Верующего, может, кстати, обязательно в мессианских общинах некоторых бывает проблема, они говорят, ну, христиане, мы не христиане. Верующего, окей, поставьте вместо христианина верующего. Обязанности и свобода. Смотрите, как 12 глава. Аминь? Аминь, 11 закончился. Итак, поэтому, минуточку. Занятия еще не закончились. Сейчас самое интересное начинается, да? То есть как теперь, да? И поехали, значит, он объясняет. 10 стих. Будьте братолюбивы, да? 11. В усердии не ослабевайте. 12. Утешайтесь надеждой. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странопринце. Благословляйте гонителей. Радуйтесь радующимися. Плачьте плачущими. 16. Будьте единомысленны между собой. 17. Не воздавайте злом за зло. 18. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. 19. Не мстите за себя. 20. Объясняешь, как надо дальше. 21. Не будь побежден злом и побеждай злом. Вы видите, конкретно, вот он конкретно. Вот если ты это понял, это в твоей жизни случилось, первые 11 глав, тогда вот так она должна проявляться в твоей жизни. Вот так она должна тебя изменять. 13 глава. Есть власти, да, как к ним относиться? Вот так будь послушен. Противящийся властям, противиться Божьему постановлению. Вау! В Рим, где почти все рабы. Это значит, все, что они мне говорят, я должен делать? Нет, там написано что, да? Окей, не оставайтесь должны никому ничем, кроме взаимной любви. Любовь, 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 любовь и так далее. То есть мы видим с вами, что он конкретно пошел на практику, да? Немощному вере 14 глава принимайте без споров о мнениях. То есть конкретно, ох, я знаю теперь, что делать. Вот, то есть 12, 13, 14 главы рассказывают, если вот это со мной все произошло, и я в Иисусе Христе, если я оправдан, спасен и примирен с Богом, то вот как мне должно Евангелие в моей жизни проявляться, осуществляться. Вот это признаки, по которым можно узнать, я верующий или нет. Или вот они цели, к чему мне надо стремиться. Если я говорю, я понял Евангелие, действительно все, то, как написал Тиндейл, учить наизусть и читать каждый день, как мне надо практически его применять в жизни. Это моя ответственность теперь идти и применять его в жизни. Начинается, да? И Бог меня ведет. Если я против Бога живу, значит, Он не действует во мне. Вернее, Он действует в другую сторону, Он меня будет назад ставить. Окей. Основные темы. Иудеи, Израиль, язычники, очень много, да, видите, сколько про Израиль, вот эти 22 раза Израиль, иудеи, язычники, народы, греки, еллины, или эллины, как тут написано, эллада, или еллины, вы читаете в Новом Завете еллины, это значит язычники. Говорю, партия, подразумеваю Ленин. Знаете такое? Иудеи подразумевается, иудеи это евреи, которые чтут закон Моисея, еллины это те, которым закон Моисея ничего не говорит, язычники. В то время был греческий язык развит, в основном много везде греков было, на греческом языке все писалось, и Павел пишет, как в лице еллинов выступают греки, выступают язычники, в лице иудеев, иудеи, значит, не только иудеи, а все евреи. То есть не только иудеи, как колено Иуды, там их две. Понимаете, да? То есть иудеи это страна, в общем, в лице слова иудеи говорит о всех ветхозаветных, которые поклонялись Богу Аврааму, Исааку и Иакову. А еллины говорит о тех, которые никогда ему не поклонялись до того, как встретились со Христом. Понимаете? И вот так это вот в посланиях. Иудаисты это еще другая история, да? Но вот еллины и иудеи вот в посланиях к римлянам, да? Следующее, правда или праведность. Напишите, правда, праведность, оправдание. Гнев, спасение, закон, плоть, грех, дух, вера, жизнь, Ветхий Завет. Посмотрите, как грех интересен, как закон, пятый пункт, как закон Павел описывает. Значит, проблема сегодня часто в христианстве верующих бывает, хорошо, закон есть, есть, есть благодать. А как они совмещаются? Некоторые говорят, все, закон больше не имеет силы, до свидания. Мне все равно, что там написано. Другие говорят, меня ноточка. Кто-то его вроде никто не отменял. Уж как эту дилемму решить, мы будем тоже с вами на том курсе говорить, если Бог нам позволит. Павел объясняет, он говорит, ну смотрите, закон, у него есть определенные функции. Он скрывает грех, он подстрекает грех, то есть закон появляется, и грех теперь еще сильнее начинает развиваться. Если раньше мой ребенок жил и не знал, что что-то надо, нельзя делать, я ему подхожу, говорю, все, с сегодняшнего дня больше я это не делал. Постановление пришло, теперь, если раньше он делал, его никто не наказывал за это, то после этого дня он будет за это наказан. То есть закон, Павел пишет, умножает грех. На самом деле нет, он его просто подстрекает. То есть он, зачем они этот закон написали? А раньше я делал и не знал, что это грех, теперь написали, теперь я не могу делать. Понимаете, да? Приносит гнев с собой, то есть закон открывает грех. Грех, я понимаю этот грех, я понимаю, что на меня гнев. Закон подготавливает человека к Иисусу Христу. Закон божественен, заповедь свята, Павел пишет. Да? И в закон, сейчас очень такое выражение, которое мы тоже оставим, не будем долго про него говорить, возможно исполнить, когда в человеке живет Дух Святой. То есть закон исполнить невозможно. Но если во мне Дух Святой внутри есть, то там, ну это тоже такая штука, тем более мы записываемся, чтобы много не было всяких, то Павел говорит, что возможно, как это будем потом дальше говорить, но а еще раз, ни один человек не может исполнить закон. Ни один. Даже если во мне Дух Святой живет, я не могу его исполнить. То есть Дух Святой во мне заботится о том, чтобы я исполнял закон. Но это не то исполнение, которое было раньше. Окей, оставим это. Плоть или сарк, слово такое, которое употребляет Павел, он сильно его в его посланиях, слово плоть или фляйш, имеет немножко другое значение, чем это слово раньше имелось в виду, да? То есть он плоть на плоть надеющийся, фляж, греховность, вот эта вот эта штука очень интересная. Грех, дух, вера, жизнь и смерть. Посмотрите, жизнь 36 раз, а смерть 42 раза. С Евангелием больше связано со смертью, чем жизнь. То есть ты мертвый, ты смерть, тебе смерть. Но есть жизнь. Чтобы больше жизнь приобрела красок, надо сильно смерть расписать. Человеку больше понятно, то ой-ой-ой-ой-ой. Я сегодня шел с одной здесь, разговаривал, и она меня стала спрашивать, кто мы, что мы. Ну, я рассказал, как я к Богу пришел. И она мне говорит, да, это очень важно, если люди увидели ошибки, фея, она мне говорит, ошибки, которые были у них, когда они встретились с Богом. Я говорю, грехи вы имеете в виду, да? Она говорит, ну, грехи, да, ну терминология не важна, ошибки там, ну вы понимаете, что я. Павел говорит, важно. Не ошибки. Не мимо где-то я пролетел, а против Бога шел. Посмотрите, это верующая организация. Не надо называть грех. Грех не. Ошибки. Павел говорит, грех. Окей. Следующее. Евангелие. Если вы встретите 12 пункт, напишите Евангелие, благовестие, благовествование. Где вы читаете благовестие, благовествование, там на греческом языке стоит слово Евангелион, Евангелиос, Евангелие и так далее. Евангелия. 13 освящение. Следующая страница. Бежим. Верующий в Иисуса Христа назван в Библии святым. А, мы уже это нарисовали. Сейчас посмотрим. А с человеческой... Написали? С человеческой перспективы мы таковыми не являемся. Дилемма. Поэтому задача освящения становиться на практике таковыми, какими мы являемся в духовном смысле или в перспективе Бога. Преображаться и трансформироваться в образ Иисуса Христа. Смотрите, с перспективы Бога мы святые, с перспективы человека мы грешные 100%, да, искуплены. Как Ярл Пести, евангелист, раньше говорил, есть окаянные грешники, а есть покаянные грешники. Вот мы покаянные грешники. Те, кто сбоку зонтика стоят, они окаянные или не раскаявшие, не хотят каяться. Да? Так вот, смотрите, освящение – это есть этот процесс, когда... Я с этой перспективы больше начинаю совпадать той перспективой, как меня видит Бог. Поэтому я святой. Я сам по себе грешный, но в Иисусе Христе я святой. Это то, с чем не могут многие религии сегодня, конфессии справиться, да? Значит, смотрите, с Божьей перспективы. Это очень интересно, как освящение происходит с Божьей перспективы. Бог говорит, вы святые. Посмотрите, перспектива Бога пунктуальна, мгновенно, идеально, совершенно. То есть Бог говорит, все, вы святы и непорочны, вы освящены, вы совершенные люди, вы подобны Сыну Иисуса Христа, пожалуйста, умерли, попали на небо. Почему? Теперь давайте посмотрим с этой перспективы на нас. Теперь, как происходит освящение? Оно продолжающееся, написано у нас здесь, это процесс, постепенное, практическое и частичное. Вспоминайте фотографию. Если эту бумагу туда положили в проявитель, а она остается месяцами и годами лежать белой, то значит нету вот этого. Если ее положили и что-то там начинает постепенно проявляться, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то левая сторона фотографии больше проявляется, у кого-то правая, и Бог нажимает там, где не проявляется, чтобы она в проявитель утопала. Понимаете? Но оно не может быть, что вся фотография и не, годами остается белой. И не происходит освящение. То есть не происходит проявление Христа где-то. Жизнь христианина. Значит, 12 главы, вот эта практика очень интересна. Тоже сейчас пройдем. Значит, Павел говорит, если вы Евангелие поняли, то мы становимся жертвой живой, святой и благоугодной Богу. То есть наша жизнь, наша задача понять, что это такое, и себя святой. Как это можно определить? Становится человек. Вот смотрите, смотрите, что сделал Павел. Он написал 11 глав, взял фотографию, положил, и просветил на нее вот этим, как он там называется, я не знаю, аппаратом для фото, который раньше. У меня отец просто был фотокорреспондент, поэтому мне это. Он это высветил, просветил, теперь говорит. Понял? поняли? Вот она сейчас ее белая, на ней ничего нет на этой бумаге. Теперь он ее берет в 12 главе и кладет в проявитель. И говорит, вот смотрите, если это высветилось на нее, то вот так она будет проявляться. Вот он говорит, значит, мы становимся жертвой святой, богоугодной Богу. Процесс. Как это узнать? Значит, мы познаем волю Бога, благую, угодную, совершенную. Я хочу ее познавать. Я хочу узнавать, что Бог хочет от меня. Что Он вообще хочет здесь. Да? Я начинаю познавать эту волю. Значит, человек, который высветился Евангелием и оправдался, спасся и примирился с Богом, получает от Бога различные дары. Чтобы выжить христианину, ему нужны все дары, а имеет он некоторые. Поэтому нужна церковь. Как это проявляется? Он говорит, у меня есть дары, служит ими в теле Иисуса Христа Церкви. Именно поэтому дары для себя не бывают в Библии, они только для других. Это все на этой фотографии должно быть видно, становиться потихоньку. Этот человек почитает гражданскую власть. Почему? Потому что он понимает, что если он это делает, он прославляет. Хотите, я хочу прославить Бога. Как ты относишься к власти? Измени свое отношение к власти, и ты прославишь Бога. Понимаете, да? То есть, как это выглядит? Он исполняет гражданский закон, который не противоречит закону Бога. Если он не противоречит закону Бога. Как это выражается? 13 глава. Он любит других. С любовью относится к ближним. Он служит Богу праведностью, радостью в Святом Духе. Это приводит к миру и взаимному назиданию. Он учится сносить немощи других. И Бог дает единомыслие. Все так, если можно вкратце описать эту жизнь христианина, представленную здесь. Везде стоят сноски у нас сбоку. Вы можете прочитать это в Римлянах 12, 13, 14, 15. Следующее, одно такое интересное, мы просто его чуть-чуть пройдем с вами. И все, смотрите, менторство или наставничество Нового Завета, напишите. Наставничество. Эта картинка взялась с Института Слова Благодати из Америки, из этой церкви Слова Благодати. Смотрите, один Павел имел ученик, значит, производил менторство или наставничество определенных людей. Да? Эти люди, в свою очередь, влияли на других людей. Смотрите, Павел Варнава на Марка влиял. Павел Титу, Тит влиял на весь Крит, остров, и дал нам указание, повлиял на пресвитеров, старцев и юношей отношения, и старицы, и молодежены в послании Титу. Значит, каким образом он это стал утверждать там, да? Значит, Павел влиял на Прескилу Акила, они повлияли на Аполлоса, а Аполлос на всю Ахаю. Ахая, помните, это Коринф и Афины, да? И Прескила Акила повлияли на Коринф, на Эфес и на Рим. Павел влиял на Антиохию, Антиохия на многие города. Павел занимался менторством с Тимофеем, ученичеством, наставничеством. Он повлиял на верных людей, которые повлияли на Эфес, и тем самым Смирна, Пергам, Фиатиры, Сардис, Филадельфия, Ладикия. Смотрите, если бы Павел занялся бы только одним, если бы он сказал мое служение, собирать толпы и проповедовать им Христа, как сегодня иногда говорят, ему надо собрать евангелизацию, и тогда люди покаются. Если бы Павел делал только это и не делал вот этого, то этого всего бы не было. Каялись бы люди, и никто бы с ними не занимался. Апостол Павел говорит Тимофею, найди верных людей, способных передать другим. И передаем все, что слышал от меня, чтобы они передали это другим. А те, в свою очередь, найдут других и так далее, да, если менторство. Окей. Трудные вопросы у нас, только два трудных, в Римлянах много трудных вопросов, я дал только два, которые нам сегодня, ну, по моему мнению, ну, как бы нам, которые больше всего в нашей динамике, в нашем развитии церкви, больше всего важны для нас могут быть, мне так кажется, на мой взгляд. Хотя там есть и другие вопросы. Любящим Бога все содействует ко благу. Вы когда-нибудь слышали такое выражение? Не переживай, ты любишь Бога, ну все будет хорошо. Любящим Бога все содействует ко благу. Хорошее выражение, и правда так. Но я хотел его немножко аусанандацию, немножко его посмотреть. Основанием для блага являются определенные факты и действия, которые Бог уже сделал в жизни верующего. Можете открыть себе эту восьмую главу, это очень интересное место, и многие спорят об этом месте часто и так далее. Смотря на них, на то, что Бог уже сделал, Просто она у нас здесь приведена. Я хотел бы, чтобы вы у себя Библию видели, потому что у меня тут, как всегда, видите, все цветное. Смотря на них, на то, что уже Бог сделал. Сейчас смотрите, я попробую объяснить. Почему я говорю, что все, что происходит в мире со мной и будет происходить, это хорошо мне? Не все вещи мне нравятся. А почему я могу сказать, что все равно это хорошо для меня, даже если это плохо, мне кажется, для меня, я могу сказать, ну, кажется, что плохо, или реально плохо, мне может быть болезни, меня могут притеснять, оскорблять, обвинять, унижать, оклеветать и всякое может быть здесь, и это бывает с нами на земле. Да? И почему я говорю, что это все равно, это в конечном итоге, это хорошо для меня. Основанием является то, что Бог уже сделал с нами. Давайте посмотрим, как это выразится. Значит, смотря на то, что Бог с нами сделал, на них, верующий может иметь полную уверенность, напишите, в том, что все, что с ним когда-либо будет происходить в жизни, всегда будет идти ему во благо. Давайте, в Римлянам 28:30, смотрите. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Какое следующее слово стоит? Ибо. То есть объясняет почему. Почему? Потому что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Ага, значит, я буду подобным сыну образу. То есть в конечном итоге я стану подобным Иисусу Христу. И Бог это уже сделал. Он это предопределил. Он когда-то это сделал. Дабы он был первородным между многими братьями, Христос. То есть ради него он это делает, не ради меня. А кого он предопределил быть подобными сыну образу своего, тех и призвал в прошедшем времени. Угу. А если они еще не родились? Теперь давайте дальше. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославит. У вас так написано? А как? В каком числе? В будущем, настоящем, прошлом?
Прошлом.
Ну, значит, ну, значит, мы уже прославленные. Это по нам заметно, сильно? Поэтому, Павел, смотрите, так как это уже все совершилось с нами, и я знаю, что я буду подобен сыну, сыну, как сказал Джош Витфилд, я земляной червь, которого Бог по своей великой милости сделает однажды подобным сыну своему Иисусу Христу, Римлянам 8:28-30. Так как я это знаю, поэтому все, что здесь происходит на земле, достигает одну цели. Какой? Чтобы я становился подобным сыну его Иисусу Христу. Он меня уже призвал, оправдал и прославил. Поэтому это является основанием для того, чтобы все, что со мной происходит, сказать, что это благо. Хотя в некоторые периоды жизни мы это так не считаем. Согласны? Вот эта идея здесь. Предузнал, предопределил, призвал, оправдал, прославил. Пирамида. Здесь, значит, слово «предузнал» объясняется, я сильно много это не буду дальше читать, вы можете прочитать, у нас время уже ушло. Значит, напишите там пробел, предназначенный для спасения. Павел говорит, что все те, кто покаятся, были им предназначены для спасения. Именно за них умер Иисус на Голгофском кресте. То есть это слово говорит, что он не просто предвидел, а предзнал. Да? И здесь другие, например, 1 Петра и Ефесянам, где написано это слово, прогеноску оно называется, где Павел употребляет его, Петр употребляет его, и Павел употребляет его. Да? То есть Иисус был предназначен прогеноска еще пред созданием мира, прежде создания мира, для того, чтобы умереть. Бог не предвидел о том, что он умрет. Он это vorherbestimmt, он это определил. То есть это вот предназначен. Окей. На каком основании Бог избирает следующий пробел после Ефесян, видите? Одних людей к вечности, а других нет, мы не знаем. То есть мы видим, что Бог одних избирает к вечности, а других не избирает к вечности. Мы не знаем с вами, да? Единственное, что говорит нам слово по благоволению воли своей. У него есть воля, и по благоволению этой воли он избирает людей к вечности. теперь, что ж теперь с этим делать? То есть мы видим с вами, что Бог предвидел, что Бог избрал нас прежде создания мира, официально написано, предопределив усыновить нас, и восстает дилемма у человека. Подождите, получается, он одних избрал, других нет? Это что за Бог такой? Это что ж у него любовь-то где? Что-то совсем все неправильно. Смотрите, как решить эту дилемму. Наша задача не ломать себе голову вопросом «почему?». Вопрос «почему?» вообще очень трудно найти ответ, если мы смотрим на Бога. Многие вещи не «почему?», а «так как?» происходит. А идти исполнять мессианское поручение Иисуса Христа, проповедовать Евангелие, чтобы все те, кто предопределены к вечной жизни, могли услышать благую весть и спасти веру от слышания. А как не идти, а как слышать? Посмотрите, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать, о ком не слыхали? И Павел это объясняет. Не ваша задача разбираться, кого Бог определил, кого не определил. Оставьте это богословам, пусть они головы себе ломают и дерутся друг с другом. Вы идите проповедуйте, потому что если не услышат, не спасутся. А если никто не пойдет, то никто не услышит. И поэтому он говорит, и как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасно, ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, и Писание говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Занимайтесь изучением Писания и идите проповедуйте людям. Понимаете? Не ломайте себе голову, почему. А лучше задайте вопрос, почему мы не исполняем мессианское. Или, а как нам исполнить заповедь Христа? Вот лучше мы этим давайте вопросом. А богословы пусть дерутся. Почему Бог одних спасает, других не спасает? Я сейчас посмотрю, сколько у нас времени осталось, чтобы знать, у меня тут 46, еще совсем не так много осталось времени, что закончится карточка, на которой записано. Хорошо, 5 минут, если что, нас или срочно надо бежать, можем мы 5 минут? Окей, попробуем. Вторая проблема, которая сегодня связана непосредственно с динамикой развития нашей церкви, это то, что в нашу церковь, ну как бы у нас в нашу церковь сходятся люди с разных деноминаций в последнее время. И очень много из харизматического крыла, то есть из разных харизматических церквей, некоторые люди приходят к нам в церковь. И иногда в харизматических церквях слышится вот это выражение, что Римлянам 8:26 говорят о том, что здесь Павел, ну, как бы пытаются этим местом оправдать говорение на иных языках, причем не языках, а языках, почему-то, не знаю, по-русски неправильно языках. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченным. Вот они, вот некоторые говорят, вот это вот и есть издыхание неизреченное, вот когда я, ну, что-то там со мной происходит, вот какие вот речи странные идут, причем они идут независимо от меня, я не могу этим управлять, хотя в Коринфянах потом разберем, Павел говорит, что они вообще-то духи послушные пророческие пророкам и не могут творить сами, что хотят, да? Окей, это другая история. Так вот, как этот стих, как, например, как мы этот стих видим и как мы относимся к этому стиху, то есть наша позиция, что мы говорим здесь, не говорится об этом феномене, который сегодня в этом движении происходит, по определенным причинам. Приверженцы очень сомнительной теории говорения на иных языках, я специально ударение поставил, непонятно, почему не языках. Утверждают, что здесь идет речь об этом феномене, или по-немецки феномене. То есть непонятном, я заранее прошу прощения у всех, если кто-то из этого окружения не разобрался еще с этим вопросом, если я сейчас наступлю вам на больное, простите меня заранее, я не хотел этого сделать. Нет, но вдруг кто-то будет нас смотреть или слушать где-то и как-то. Моя задача была постараться осветить это место Писания, как мы это понимаем. Если вы понимаете это по-другому, мы вас все равно любим. Это не является причиной разделения, скажем так, да? Хорошо. То есть значит, непонятном лепете, бормотание, хрипениях, вое, нечленораздельных криках. Я это все написал, потому что я это все слышал своими ушами. Мне не кто-то рассказал об этом. Я бы присутствовал несколько раз и слышал это, как это функционирует. То есть, они утверждают, что это место указывает на член нашего организма язык, который ворочается во рту и, произнося непонятные звуки, хвалит Бога, обращаясь к нему мистическим способом. Все было бы хорошо, если бы не несколько деталей. Первое. Слово «неизреченный» в оригинале «алалетос» имеет интересную особенность. Буква «А» — это отрицание, или нет, да? Алалео – это сказать. То есть, если это соединить вместе, в греческом языке получается не выговорить. Невозможно произвести звуком. Нету такого, что можно было выговорить. Апостол Павел 2 Коринфянам 12 главе пишет, что я знаю человека, который дошел до третьего неба, и описать это неизреченное, то же самое, невозможно. То есть это людям передать невозможно. Приверженцы говорения на иных языках говорят, что Павел обладал даром иных языков, но почему же он тогда не объяснил? Он говорит, невозможно это сделать. Я вам не смогу передать то, что там я видел. Нету такого способа передачи. Это способ, это другой способ передачи. Хорошо. Другими словами, то, что делает Святой Дух с молитвами верующих, происходит не на уровне языка члена организма, а совсем в другом измерении, на абсолютно другом уровне. Если учесть весь контекст 8 главы всего послания Нового Завета и всей Библии, то Павел говорит, Бог настолько велик, что любые слова, обращенные людьми в его адрес, требуют корректировки Духа Святого, прежде чем они примут вид, достойный Бога. Лишь только тот, кто знает Бога Отца таким, каким Он есть, знает, как надо преподносить Ему слова и прошения верующих, Дух Святой.
Да.
Это 8 глава написано. Кроме того, Иисус находится справа от Бога и выступает в роли нашего защитника или ходатая. Я как-то об этом уже проповедовал, в какой-то проповеди я об этом упоминал, да? Вторая деталь, которую не учитывают те, кто пытается это место туда приклеить. В 8 главе послания Римлянам Павел объясняет, как триединый Бог действует в жизни верующего. Об этом я как-то проповедовал в какой-то проповеди, у нас можно на сайте послушать эту проповедь. Так как Павел был евреем, что помогало ему мыслить абстрактно картинами, и владел ремеслом делания палаток, что помогало ему технически подходить к вопросу, то он сначала в этой главе технически соединяет все три ипостаси, Отец, Дух и Сын, Святого и Суверенного Бога в одно целое. 8 глава, 9-11 стих. Христос во мне, Дух Христа во мне, Дух Бога во мне, или Дух того, или Дух Святой во мне. Кто ж во мне? Все. Все запутались. Читателю может показаться, что Павел запутал его окончательно. Но потом апостол также техническим образом раздвигает эти ипостаси. Смотрите, Павел строил палатки, шил палатки. Палатки сшивались из многих частей. Вот когда многие части сшили, стоит палатка. Он говорит, вот смотрите, вы видите единое целое. То есть он технически обладал техническими знаниями, поэтому он мог технически разделить, соединить. Вот если так взять, смотрите, если взять на кусочки эту всю палатку расшить, распороть все швы и разъединить, вот это он делает. Вот он берет, он говорит, Бог триединый, он един целый. Невозможно палатку разобрать, чтобы палатка стояла. Но чтобы вы поняли, из каких частей эта палатка состоит и какую функцию каждая часть этой палатки имеет, я ее раздвину вам, как в компьютере, знаете, так брррк. То есть это то, что он делает, это он делает технически, раздвигает Отец, Сын и Дух Святой. Фактически это все вот так во мне внутри, все три ипостаси во мне внутри есть. Короче говоря, Павел очень неудобно вразумительный, как Петр говорит, по нему пишет. Вот, разделяет эти ипостаси, чтобы показать человеку, как задействованы все три личности Святого Бога по отдельности, но в абсолютном единении, в освящении того, кто любит Бога всем своим сердцем. Исходя из вышесказанного, здесь никак не может идти речь о говорении на чудаковатом языке, оба слова в кавычках неспроста. Как бы ни пытались притянуть за уши это место сторонники таких говорений. Верующий человек живет. То есть они говорят, что это мистическое переживание, которое идет на определенном уровне, который мы не понимаем, минуя наш разум. И вот это вот то, что мы произносим в это время, непонятные вот эти всякие слова, это неизречимое из дыхания Духа Святого вырывается у нас на свет. Значит, человек живет не мистическими переживаниями, образами и видениями, а реальным отношением с реальным и живым Богом. Жить Евангелием – это намного больше, чем непонятное лепетание нечленораздельными звуками. Римлянам 1:16-17. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет». Процесс, в котором он находится. Жить верою намного больше, намного богаче, чем вот пытаются некоторые сказать, что вот она, где настоящая жизнь, когда я этим языком разговариваю. Вот это у меня жизнь. Павел говорит не в Римлянам послании, говорит, что жизнь в другом. Намного больше, чем только это, да? Верующий живет и наслаждается той благодатью и милостью, наслаждается, что Иисус проявляет к нему ежедневно. Верующий понимает, что сам по себе он ничего не значит, что все, кто он есть и, чем, и что имеет, берет свои истоки в Иисусе Христе или начало. Верующий, здесь у вас стоит он, не Христос, а верующий, живет Евангелием, взывая, следующий пробел, к Богу о милости и прощении, о силе в борьбе с грехом, о том, чтобы Бог изменял его сердце и характер в характер Иисуса Христа. Такая жизнь подразумевает нежные и теплые отношения между искупленным грешником и суверенным Богом. Это Библия немного в другое место центр тяжести ставит. Иеремия 33:3, я хотел бы закончить наше с вами занятие. Там написано: «Воззови ко мне, и я отвечу. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Пусть Господь нас с вами благословит. И вспомним еще раз слова Тиндейля, которые он говорил, что никто не может сказать, что он много знает послания к Римлянам, достаточно его читал. Аминь.